из режиссеров Дига Вертов числится классиком советского, главным образом документального кино. «Ленинградская киноправда», «Шагай совет», «Симфония Донбасса», «Три песни о Ленине». Менее известно, что он же руководил киносъемкой «Разорение мощей Сергия Радонежского». В жанре исторического документального фильма «Эсфирь Шуб» тенденциозным подбором фрагментов старой кинохроники монтировала полнометражные пропагандистские фильмы «Падение династии Романовых» 1927 и другие. А впоследствии теми же приемами изготовляла прославительно-патетические ленты. Все известны в истории советского киноискусства Козинцев и Трауберг, СВД, Новый Вавилон, Юткевич. Эрмлер организовал киноэкспериментную мастерскую. Отмечаются и Рошаль, господа Скотинины, его превосходительство, покушение Гирша Лекерта, Райзман, каторга, земля жаждет и другие. А крупнейшая фигура всего раннесоветского кино – Сергей Эйзенштейн. Он принес в искусство эпичность, монументальную масштабность массовых сцен, их чередование с крупными планами, эмоциональную насыщенность монтажа и его ритма. Однако использовал он свой дар по заказу. Мировая громовая слава броненосца Потемкина – таран в пользу советов, а по сути своего воздействия на широкую публику – безответственное вышивание по русской истории, взвинчивание проклятий на старую Россию с измышленным кинематографическим аксессуаром, как будто бы накрыли толпу матросов брезентом для расстрела, и вошло в мировое сознание как исторический факт до избиения на Одесской лестнице, какого не было. Потом понадобилось услужить Сталину на тоталитарной идее, потом и на национальной. Эйзенштейн тут как тут. Хотя еврейская энциклопедия подобрала имена в искусстве по признаку национальности, повторим, не в национальности был главный ключ, а в бурно-срывистом интернациональном ветре всей раннесоветской эпохи, наиболее отчужденной от какого-либо национального духа традиций. И тут ярчайшая фигура в театре, но рядом с властью, Мейерхольд. Он стал ведущей и авторитарной звездой советского театра. У него были бурные поклонники, но принимали его не все. В поздних воспоминаниях Тырковой Вильямс читаем: «Диктаторски ломал и авторов пьес, и актеров своей догматической схематизацией и сухостью. Комиссаржевская почуяла, что в его новизне нет творческой простоты, нет ни этической, ни эстетической ясности. Он обрезал крылья актерам, придавал рамке больше значения, чем портрету. Проявился и упорным противником Михаила Булгакова. Конечно, эпоха требовала платить за свое положение. Так платили и Качалов, и Немирович Данченко, все тогда. Так платил и талантливый режиссер камерного театра Таиров Корнблит, театральная звезда того же неповторимого раннесоветского времени. В 1930-м Таиров обличал в газетах промпартию. Марк Шагал к 1923-му эмигрировал. От большинства же художников 1920-х годов требовалось вложиться в советскую наглядную массовую пропаганду, чем отличились и несколько художников-евреев, начиная, может быть, с раннего Эль-Лисицкого. Воспринявший Октябрьскую революцию как новое начало человеческой истории, он включился в работу различных комитетов и комиссий, изготовил первое знамя в ЦИКе, которое члены правительства вынесли на Красную площадь в 1918-м. Знаменитый плакат «Клином красным бей белых» с 1927-го оформлял много советских выставок за рубежом, пропагандные для Запада фотоальбомы «СССР строит социализм» и тому подобное. А фаворитом властей много портретов Ленина, Троцкого и других советских деятелей Ворошилова, Фрунзе, Буденного сделался Исаак Бродский. После завершения портрета Сталина стал ведущим официальным портретистом СССР с 1928-го. А с 1934-го назначен директором Всероссийской академии художеств. В первые послереволюционные годы музыкальная жизнь евреев России еще более оживилась. В начале века в России была создана впервые в мире еврейская национальная школа музыки, сочетавшая глубинные народные традиции и европейскую композиторскую технику. И теперь, в 20-е, активизировалась деятельность еврейских композиторов, появилось множество произведений на еврейские темы и сюжеты, например, опера «Юность Авраама» Гнесина, «Песнь песней А. Крейна», еврейская рапсодия его брата Г. Крейна, последнего с сыном Юлианом, направили даже при тогдашних советских ограничениях в 8-летнюю командировку в Вену и Париж для совершенствования композиторского и исполнительского мастерства сына. Музыкальное исполнительство и всегда было успешной стихией для еврейских талантов. Оно полилось теперь потоком и счастливо вне идеологии. Тут проступали имена, еще тогда неизвестные, а в будущем, как увидим, прославленные на десятилетия. Выделилось немало музыкально-общественных деятелей. Матиас Сокольский-Гринберг был главный инспектор музыки, глав искусства наркомпроса, ответственный редактор идеологической музыки и революции. Позже, в 30-е годы, Моисей Гринберг, видный организатор музыкально-концертной жизни, был директором Музгиза, главным редактором советской музыки, позже и начальником управления музыкального радиовещания Всесоюзного радио. В Одессе существовала и еврейская консерватория. На массовой эстраде гремел Леонид Утесов. Между другими сюжетами триумфально разносил по всей стране одесский колорит. С одесского кичмана бежали три уркана. Автором многих его песен был дактиль его всеизвестные «Мы красные кавалеристы», и про нас «Былинники речистые» ведут рассказ. Герман и Хайт сочинили марш советской авиации. Кто из нашего поколения его не пел, срывая юные голоса? Все выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц. Тогда залегло начало массового советского песенничества. А поток советской культуры год от году все более попадал под очи и длани направительных учреждений. ГУС – Государственный ученый совет. ГИС – монопольное государственное издательство, задушившее много частных и со своим политкомиссаром в 1922-23 Давид Черномордиков, аналогичный МУЗГИС, Государственная комиссия по закупке художественных произведений, то есть власть над существованием художников. Политическое наблюдательство, как за ректором Ленинградской консерватории Глазуновым еще отдельно. Разумеется, евреи были лишь частью трубно шагавшей пролетарской культуры. И в победном воздухе раннесоветской эпохи искренно не замечалось, не ощущалось потери, что советская культура интенсивно вытесняла культуру русскую, ее задушенные или вовсе не прозвучавшие имена. С 1923 по 1927 шла жестокая борьба за власть в партии и в стране между Сталиным и Троцким. Затем с не меньшей уверенностью за первое место в партии боролся Зиновьев. С 1926-го с Троцким соединились и обманутые Сталиным Зиновьев и Каменев. Объединенная оппозиция. То есть три виднейших вождя еврея оказывались в одном фронте. Неудивительно, что и множество молодых троцкистов меньше рангом были евреями. На то указывает, например, приводимое Огурским свидетельство Чилиги, сидевшего потом с троцкистами в Верхнеуральском изоляторе. Троцкисты действительно были молодыми еврейскими интеллигентами и техниками, и особенно из левых бундистов. Оппозиция рассматривалась как преимущественно еврейская, и Троцкого это сильно тревожило. В марте 1924 он жаловался Бухарину, что среди рабочих Москвы открыто говорят: «Жиды бунтуют», и будто он получил сотни писем на эту тему. Бухарин отклонил как частность.